Выбора нет. «В сущности, в сухом остатке выбор таков», — сказал Антон Маркович уже под утро, на исходе бессонной ночи после двух доз капель. «Или погубить дело, а заодно сломать несколько судеб, и потом весь остаток жизни чувствовать себя разрушителем и палачом. Или сохранить дело и спасти людей, но заработать репутацию подлеца, причем справедливо. И первое, и второе счастливую старость исключает. Читайте трактат». Лицо у Тины было несчастное. «Это нечестно, несправедливо. Ты такого не заслуживаешь, ты ничего плохого не сделал. И тем не менее, никуда от этой дилеммы мне не деться. Ладно, пойду лягу, надо хоть 2 часа поспать. Но ведь ты так и не решил». «Разве?» — рассеянно пробормотал он, думая, что на самом деле судьба тебе никакого выбора не дает. Или ты палач тех, кто тебе дорог, или ты подлец. Знаем, проходили. Конфликт большого мира с малым. Но кто бы мог подумать, что все повторится? Тут очень важно вот что. Как Румянцев тебе все это говорил? Каким тоном? На чьей он стороне? Ведь он тебя очень ценит, уважает. Антон! Ну, пожалуйста, не уходи в себя. Мы вместе что-нибудь придумаем. Голос у жены был плачущий. Клобуков взял себя в руки, сосредоточился. На каким-то тоном? Проникновенным. Он ведь сухарь. И если включил человечность, значит, дело швах. На чьей он стороне? Для него всегда на первом месте интересы института. Чтобы вывести институт из-под удара, Иван Харитонович пойдет на все. Терять меня ему, конечно, жалко, но колебаться он не станет ни секунды. Давай реконструируем вашу беседу еще раз. Со всеми подробностями, интонацией, выражением лица, точной формулировки. Все важно. Хорошо, давай. Устало согласился Клобуков, чтобы Тина больше не дрожала голосом. Прикрыл глаза рукой, стал вспоминать вчерашний нетелефонный разговор, на который его вызвал в конце рабочего дня директор. Начал без предисловий, сдавленным голосом. Антон Маркович никогда еще не видел этого сдержанного, хладнокровного человека таким взволнованным. Собственно, никогда за 20 с лишним лет не видел Румянцева взволнованным даже в критические моменты самых сложных операций. Сегодня же у Ивана Харитоновича нервно подергивался рот, длинные пальцы беспрестанно поглаживали зеленое сукно. Глаза за дымчатыми стеклами глядели тревожно. Я только что был у министра. А он перед встречей был... Я, собственно, не знаю, у кого именно он был, но... В СССР мало людей, способных привести Бориса Васильевича в такое состояние. Наш институт под угрозой. Вы меня знаете, я не склонен к драматизму, но ситуация катастрофическая.
Это как-то связано с чехословацкими событиями.
Не столько спросил, сколько догадался Клобуков. На правительственном уровне потрясения могли быть только политическими. А сейчас в политике ничего, кроме чехословацкого кризиса, не существовало.
Но институт хирургии тут при чем? Чем мы могли провиниться?
Не мы. Вы. Румянцев расслабил тугой узел галстука. Ему, кажется, было трудно дышать, а поступил сигнал на самый верх, что у нас в институте состоялось провокационное мероприятие, причем организованное администрацией. Перед сотрудниками выступал один из самых ярких деятелей чехословацкой контрреволюции Ф. Квапил. Директор прочел имя по бумажке. Выступление, выдержанное в духе оголтелого ревизионизма, было встречено аплодисментами, а руководивший сборищем член-корреспондент Клобуков выразил надежду, цитирую, что «пражская весна согреет своим теплом и наш холодный климат», после чего собравшиеся опять хлопали. Было такое?
Да. В прошлое воскресенье, то есть в нерабочее время, наш коллега из Праги, доктор Квапил, по моей просьбе рассказывал сотрудникам анестезиологического центра о том, что происходит в Чехословакии.
Растерянно сказал Антон Маркович.
Пришло много людей и из других подразделений, всем же интересно. Никто ведь не предполагал, что будет вторжение.
Не вторжение. Акт братской солидарности, перебил Румянцев. Скажите спасибо, что нас никто не слышит, иначе за один этот термин И кто дал вам право проводить в институте подобные...
Не договорил, покашлял, взял себя в руки. Вы себе даже не представляете размеры катастрофы.
Нервы там, он ткнул пальцем в потолок, у всех на пределе. Больше всего опасаются, не перекинется ли к нам сюда чехословацкий вирус. И тут какая-то...
Он запнулся.
И тут какой-то человек, имеющий выход как минимум на...
Он опять не договорил.
Сигнализирует, что в одном из ведущих научных институтов страны несколько дней назад был устроен антисоветский шабаш. Поскольку все ждут и боятся чего-то в этом роде, составляется рапорт, поступает на самый высший уровень, вызывает там соответствующую реакцию, разумеется, следует приказ принять неотложные меры. Принять меры поручено не министерству, где хорошо понимают значение нашего института, а инстанции, которой нужно поскорее доложить, что меры приняты и зараза вырвана с корнем. Вы понимаете, что они могут закрыть наш институт?
Крумянцева дрогнул голос.
Институт, созданный моим отцом, институт, которому я отдал всю свою жизнь, это будет сокрушительный удар по всей отечественной хирургии. И в особенности по анестезиологии, дело всей вашей жизни. Невозможно! — воскликнул Антон Маркович. Голос у него тоже срывался. — Если я виноват, я готов, я возьму всю ответственность, я немедленно подам заявление об уходе. Но анестезиологический центр закрывать нельзя, тем более институт. Бред!
— Они сейчас именно что?
— В бреду,
— шепотом сказал Румянцев.
— Ничего не пожалеют.
— Ну что же делать?
— Спасать институт, об этом мы и говорили с министром. Мы составили план аварийных мер. Заявление вы, конечно, напишете, но этого недостаточно.
Перед этим вы должны провести экстренное собрание. Тоже в нерабочий день, то есть завтра. Присутствие всех сотрудников мы обеспечим. Вы выступите перед ними с речью, в которой признаете ошибку, призовете коллег выразить горячую поддержку акту братской солидарности, и все должны единогласно принять соответствующую резолюцию. Будут присутствовать замминистра, секретарь горкома и представители от компетентных органов. Если все пройдет чисто, без эксцессов, появится шанс, что институт, даже ваш центр, удастся сохранить. Но зависеть все в первую очередь будет от вас.
Антон Маркович почувствовал, что бледнеет.
Да вот, да что я скажу? Я совершенно не владею этой... лексикой.
Вы просто прочитайте текст. Вот этот, он согласован. Директор положил на стол отпечатанную страницу. Надев трясущиеся рукой очки для чтения, Клобуков поднес листок к глазам.
Уважаемые коллеги, в прошлое воскресенье по политической близорукости и недомыслию я совершил серьезную непростительную ошибку.
Так начиналось обращение. Болезненно морщась, Антон Маркович скользил взглядом по машинописным строчкам.
— Что? — воскликнул он. — Я буду ходатайствовать перед компетентными органами Чехословацкой, Советской и Социалистической Республики о расследовании провокационной выходки Квапила. Вы хотите сделать меня доносчиком?
— Успокойтесь, Квапил уже арестован. И поверьте мне, выступление в Московском институте будет наименьшей из его проблем.
Скорее всего, ваше ходатайство вообще не понадобится. Это не более чем демонстрация вашей лояльности. Представитель комитета будет обязан упомянуть вашу инициативу в своем отчете. Это очень важно. Плюс, конечно, огромную важность имеет голосование. Концовку, где вы призываете всех выразить единодушную поддержку, нужно прочесть не вяло, а с чувством и выражением. Вам должны поверить. Не сотрудники, черт бы с ними, а ответственные товарищи. И тогда, может быть, обойдется только вашим увольнением. Хорошо еще, что вы не член КПСС. Слава богу, что мне в свое время удалось пробить назначение на такую должность беспартийного, иначе заварилась бы каша с исключением. Вопрос неминуемо вышел бы на уровень горкома, а там наверняка нашлись бы люди, заинтересованные в эскалации.
Глядя на обмякшего Антона Марковича, директор беспокойно нахмурился.
— Только вот что, вы не вздумайте заболеть. Вы всех нас погубите.
Собрание должно состояться, и главный его смысл — ваше выступление. Вы, конечно, можете проделать интеллигентский трюк, отойти в сторонку, не запачкаться, но будут последствия. Мало того, что разгонят к черту ваш центр и, скорее всего, расформируют институт. Столкнувшись с саботажем, органы начнут следствие. Следует понимать, что у этих людей наступило золотое время. Инициативным и бдительным так и посыплются звездочки на погоны. Лично вас вряд ли тронут. Кому нужен скандал с пожилым членкором? Но вот из ваших сотрудников преступную группу соорудят наверняка. Ведь организовывали собрание не вы, людей оповещали тоже не вы. С Квапилом этим хороводились опять-таки не вы, а кто? Нет, Антон Маркович, в белую тогу завернуться не получится. Побережете свои нежные чувства, посадите за решетку собственных товарищей. Не лучше ли принять удар на себя? С Клобуковым вдруг случилось дежавю. В памяти зазвучал другой голос из прошлого. Голос сказал: «Что ж, давай, пожалей свою совесть. Вот тогда ты будешь совсем из подлецов подлец». Снова настали времена, когда никакого выбора, в общем, нет.
Антон Маркович горько глядел на жену.
Единственный критерий, который остается, — лучше сделать плохо себе, чем другим. Придется мне испить эту чашу. Я прилягу, Тиночка, не хватало еще в самом деле разболеться. Уж этого я себе потом точно не прощу. Доживать с репутацией подлеца скверно. Но еще хуже, когда все вокруг чтут тебя за принципиальность, а ты знаешь про себя, что ты подлец.
Лег на диване в кабинете, чтобы побыть одному. Уснуть, конечно, не уснул, не спала и Тина. Через тонкую стену было слышно, как она ходит по комнате, старается ступать потише. Вдруг подумалось, насколько же она лучше. Вообще, насколько женщины лучше. Я мучаюсь из-за того, как мне будет тяжело и плохо, и Тина тоже только из-за этого, как мне будет тяжело и плохо. Все остальное для нее не важно. О себе Тина не думает, хотя, когда все знакомые от меня отвернутся, они отвернутся и от нее. А для нее дружеские связи так драгоценны. Встал в половине девятого, оделся, чай пить не захотел.
— Ты как на похороны собрался, — сказала Тина, поправляя ему пиджак.
Черный костюм, черный галстук. Это и есть похороны, прощание. С дорогой покойницей. Репутацией порядочного человека.
Не смей! Ты самый порядочный человек из всех, кого я когда-либо знала.
Сердито повысила голос Тина.
Ты пожертвуешь собой, чтобы спасти дело и спасти людей, которые тебе дороги. Я буду говорить это каждому, кто посмеет тебя упрекнуть. Сделай, что должно, и скорее возвращайся. Если бы я была верующей, я бы тебя перекрестила.
У нее по лицу текли слезы. Он пошутил, чтобы немного разрядить ситуацию.
Ты мне еще в ноги поклонилась, как Дмитрию Карамазову, старец Зосима. Ничего, каторга мне не грозит. Отбубню покаяние и уйду по-английски, не прощаясь.
Он хотел открыть дверь, но Тина держала за рукав, не отпускала.
Ну что ты меня как в последний путь в самом деле?
— мягко произнес он.
— У меня есть ты, есть Марик. Проживу и без института, все равно через год-другой ушел бы, ведь восьмой десяток.
Вниз Клобуков спустился не на лифте, а по лестнице, считал ступеньки. Вынул из ящика медицинскую газету, закрылся ею от Трофимова, чтобы не вступать в разговоры. Служебная «Волга» в последний раз везла его через Хамовники. Читать газету было невозможно. Первая и вторая полоса были сплошь заняты репортажами о том, как трудовые коллективы больниц, научных институтов, амбулаторий, даже роддомов горячо одобряют акт братской солидарности.
«Сколько приличных людей по всей стране сейчас находятся в таком же положении, как я», — подумал Антон Маркович. Но от этой мысли ему легче не стало. Почему-то, наоборот, стало еще тяжелее.
До собрания оставалось полчаса. Из кабинета он позвонил Кротову, Лившицу и Соломатину, попросил зайти.
Это они уговорили его устроить встречу с Чехом, повесили объявление, занимались организацией.
Все трое молодые ребята, отличные специалисты. Сухим деревянным голосом Антон Маркович объяснил, как и почему проводится собрание, поднял ладонь в знак того, что полемики не будет. «Идите по делам, предупредите всех. Никаких реплик с места, никаких турбуленций. Все должны поднять руки. Если хоть кто-то проголосует против или даже воздержится, получится, что я впустую выкинул псу под хвост свое доброе имя. Ясно?»
«Нет, не ясно», — наливаясь, сказал темпераментный Кротов.
Но здесь в кабинет заглянул директор института. Грозно посмотрел на карбонариев, те вышли.
«Вы как?» — спросил Иван Харитонович.
«Вид спокойный. По-моему, я волнуюсь больше вашего». Клобуковым действительно владело какое-то странное оцепенение. С психофизиологической точки зрения это, вероятно, была защитная реакция нездорового сердца, заблокировавшего опасность сильных эмоций.
«Ну, Антон Маркович, я поговорил с членами комиссии, да-да, это именно комиссия, и с представителями Комитета госбезопасности, горкома и министерства. Ну, вот как все серьезно».
Тут директор испугался, что Клобуков запаникует, и поспешно добавил.
«Нет-нет, наши дела не так уж плохи. Мне намекнули, что если собрание пройдет хорошо, орг-выводов может вообще не быть. Все зависит от вас. Если появится хоть малейший шанс, я попробую вас сохранить. Вы знаете, как высоко я вас ценю».
«Я не останусь. Это исключено. После сегодняшнего выступления в институте я больше не появлюсь. Никогда».
Румянцев сморгнул, занервничал из-за непривычной замороженности собеседника.
«Вы себя хорошо чувствуете? Лучше принять капли».
«Не нужно. Идемте, я хочу поскорее с этим покончить».
Актовый зал был полон. Из дома в выходной созвали не только анестезиологов, пришел весь коллектив института. Пока директор произносил короткое вступительное слово, Антон Маркович с первого ряда разглядывал членов комиссии. Невозможно было определить, кто из них партийный чиновник, кто ответственный работник Минздрава, а кто комитетчик. Одинаково настороженные физиономии, темные костюмы, каждый строчит что-то в блокнот. Речи Клобуков не слушал, до сознания долетали только слова, которые Румянцев выделял интонационно. «Скандальное ЧП, безобразный инцидент, пятно на безупречной репутации института». Никто не хлопал, царило гробовое молчание. Антона Марковича тронули за локоть. Заместитель шепнул.
— Вам предоставили слово.
— Да, да.
Глядя в напечатанную страницу, Клобуков быстро поднялся на сцену. Прежде чем приступить к чтению, посмотрел на зал. Сколько лиц, большинство знакомые. Сейчас на них появится недоумение. Потом у кого-то сочувствие, у кого-то презрение. Стук карандаша по столу. Директор.
— Антон Маркович, мы ждем.
— Да, да,
— повторил Клобуков.
— Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги.
С залом происходило что-то непонятное. Он вдруг стал сжиматься с двух сторон. Слева и справа надвигалась чернота, словно кто-то сдвигал плотные шторы занавеса. Вот они сомкнулись посередине, и в тот же миг в левой половине груди раздался отчетливый гулкий звон. Осталась только темнота. Последнее, что ощутил Антон Маркович, прежде чем в ней раствориться, — блаженное облегчение.